Как раз иудейского народа. Поэтому давление, эти протесты были организованы как раз местными, как мы сказали, элитами, в том числе группировавшимися вокруг Иерусалимского храма. И здесь они, собственно, вокруг храма до сих пор существуют. И церковь еще не создана, потому что церковь будет создана в Пятидесятнице, еще не нужно пережить эти полтора месяца. И они еще не знают, как это будет выглядеть, они как таинство, пока они просто пребывают в страхе. Но они все знают, что Христос воскрес. Что из этого следует, для них не вполне очевидно. Как дальше жить? Они прячутся. И вот здесь, за закрытыми дверями, посреди небольшого совсем сообщества людей, обуянных страхом, появляется Христос. Хотя двери заперты. И вдруг он становится посреди них и говорит им свою знаменитую фразу, которая сейчас у нас становится одной главной в нашем православном богослужении. Мир вам, мир всем. И апостолы, конечно, удивляются, но вам здесь нет. И здесь еще одну важную деталь, но все необходимо удержать свое сознание. Христос говорит им о неспослании Духа Святого. Но если и до своей крестной кончины он говорил об этом как о будущем, то сейчас он говорит об этом как о актуальном действии. Он дулом на них и говорит, примите Дух Святый, и кому вы отпустите этим Духом Святым грехи, тому отпустится. А на ком удержите, на те грехи останутся. Эта власть, кстати, лежит, переходит от апостолов на епископат и вообще на все священство. И каждый священник, когда принимает исповедь православного христианина, действует именно Духом Святым. Не потому, что он очень хорош, не потому, что он очень свят в своей жизни, очень праведен или обладает какими-то иными выразимыми человеческим языком добродетелями. Отнюдь не поэтому. А только потому, что он принадлежит цепочке преемнику благодати. И эта цепочка начинается в тот момент, о котором сегодня мы слышали в евангельском чтении. Учебники, конечно, богословские такие хрестоматийные, они различают два неспослания Духа, которыми создана Церковь. Вот сегодня мы говорим о первом, так называемом функциональном неспослании Святого Духа. Здесь эта власть была явлена в силе полноте. Они уже становятся наследниками этих даров и могут эти дары использовать на благо Церкви. Хотя это еще, если хотите, не прообраз Церкви за закрытыми дверями существует. Церковь будет еще раз сказано, явно в этом мире в полноте только в день Святой Пятидесятницы, когда видимым образом, в виде языков, снизойдет Дух Святый и дальше внимание на кого? На всех бывших всеобщей горницы. Там было много людей, не только апостолов. Но власть Духа без отделившись дана была именно апостолам. Мы, удовопринимательно пришедшие через апостола и до нас, достигли же эту благодать. И я хотел бы сказать о том, что не случайно именно в этот момент, когда Христос дает власть вязать своим ученикам, вязать и решить, здесь отсутствует один из апостолов Фома, который вообще-то является самодельцем и служителем слова. То есть Том, это был тот человек, который сам видел многие, если не все, все едва ли, все, что кто-то видел, чудеса Христа Спасителя во время его уже здесь земной жизни. И апостол Павел, как говорит нам, естественно, сообщили об этом своему собрату и служителю, но тот пока отказался верить даже и их весомым словам, не говоря уже о том, что не поверил апостол Фома и жены Мироносицы. И Христос, как мы с вами слышали, убеждая апостола Фому, является уже с учениками вместе, это собранными и ему присутствующему. Также второй раз, для того, чтобы убедить его. И происходит уверение Фомы самым непосредственным, можно сказать, физическим образом. Христос, как сердцеведец и как Бог, воплотившийся, обладающий полнотой знания, знает о сомнении какого-то слова. Более того, он знает, в каких словах это сомнение было выражено. Он же говорил своим собратьям, апостолам, что до тех пор, пока он не притронется перстом к язву на руках, и до тех пор, пока ладонь не войдет его в ребро, пронзенное копьем, я не могу поверить вам. Вы уж простите, дорогие друзья, но не могу я поверить, говорит апостол Фома. И зная об этом смущении, очищение, именно это, те же самые слова возвращают ему Христос Спаситель. Говорит, положи пес свой в ясных руках и положи руку свою в пронзенные ребра, демонстрируя тем самым и свое божественное усиление одновременно с этим. И здесь, по большому счету, то, что мы с вами видим в Евангелии чтении, это символическое повествование, несомненным образом. Оно, конечно, исторически для нас оно достоверно. И здесь у нас сомнений быть не может. Это один из объектов нашей веры. Но, тем не менее, здесь действительно отражается в рассказе посредством образов и символов соотношение двух важнейших вещей человеческого сознания. Я имею в виду веру и знание. Эти вещи разные. И вопрос о том, как они соотносятся, он не такой простой, как кажется на первый взгляд. Он постоянно беспокоит людей, прежде всего верующих. А особенно беспокоит людей неверующих, но которые бы хотели, чтобы все остальные, в том числе верующие, тоже стали неверующими. И отсюда возникает некая надменная с их стороны для неверующих и считающих себя последователями научного знания. Отношение к христианам и не только, и ко всем религиозным людям. И даже говорят, ну что вы хотите, это неэкономическое сознание, в рамках которого живут люди. Их мозг подобен мозгу людей, которые не способен воспринять целостные научные знания, христианские, как это можно говорить, хотя зонными терминами часто стоит желание прикрыть внутреннюю пустоту. Вот когда человек дозревает внутренне, его мозг достаточно уже развит, его сознание проникает с научными истинами и самой логикой рационального мышления, то тогда он, конечно, отметает против все эти сказки, сказания, древности, нисколько не стоящие доверия. Но на самом деле все не так. Видите, как у вас явлено здесь нам этот образ. Фома как раз демонстрирует наличие рационального, вполне логического мышления у человека, живущего верой. Верит он в Христа Спасителя? Конечно, верит. Иначе он не был апостолом, он бы не творил чудес, как и все прочие апостолы. Но для него очень важно внутренне убедиться в том, что действительно Христос воскрес. Потому что это воскресение, которое нам сейчас кажется, ну, чем-то, ну, если не само собой разумеющимся, то по крайней мере привычным, совершенно неочевидно для учеников апостолов. Человек висел на кресте несколько часов, истекал кровью, он умирал, все это и видели. Потом, на всякий случай, чтобы он наверняка не выжил, подходит воин римский, крепьем пронзает ему ребра, то есть у него огромный слабый, судя по всему, навершие копья, острие входит в его сердце, пронзает ему грудную клетку, что, скорее всего, тут у нас получается с правой стороны и насквозь. Понятное дело, что выжить в такой ситуации невозможно. Может быть, если мы ее не очень знаем о человеке, как была его кончина, мы могли предположить, ну, может быть, там не до конца убили, не добили, что называется. Но здесь все слишком очевидно. Более того, эти апостолы потом вполне остывший, закостеневший труп увязывают, как положено, в иудейскому закону пеленали и хоронят в пещере. То, что он ожил, воскрес этот труп, неимоверно. Сказать это, значит, было бы противоречить тому, что видишь. Это, попросту говоря, был бы абсурд. И Фома в этом смысле, верующий человек, обладающий, может быть, самым таким ярким проявлением сложности к рациональному знанию, он в этом сомневается, говорит, ну как я могу, я же видел все это. Поэтому я ведь пока сам не увижу, сам не попробую, не могу поверить. И Христос дает ему эту возможность. Обратите внимание, дорогие друзья, что здесь, в данном случае, религиозный, несомненно, духовный опыт апостола Фомы, который в этом акте был им воспринят, когда он трогал Христа Спасителя воскресшего, он отнюдь никаким образом не разрешает в Царгополе вот это противостояние научного и религиозного сознания. Ведь апостол, и, по крайней мере, по тексту Евангелия мы можем это сказать, никаким образом не получает ответ на вопрос, как это могло произойти. Как вообще этот мертвый человек, когда слышал, которого расставляли пещеру, которого оказаться живым. Ответа на вопрос, как это происходит, здесь нет. Но это противоречие, говоря библейским языком, оно снимается в личном, религиозном, духовном опыте. Он видит Христа воскресшего, прикасается к нему. И вопрос о том, как это произошло, становится ему неактуальным. Он уходит куда-то, куда-то падает, куда-то и рассыпается в мелкий прах. Потому что религиозный опыт говорит ему о другом, что действительно истина. И есть замечательная фраза, которую, кстати говоря, тоже люди наукообразно мыслящие и стремящиеся противопоставить нам себя часто используют, который предложил ему Августину Креда при абсурдном лесу. Верую, потому что это абсурдно. Странная фраза. Я человек не верующий. Но в чем ее суть? Суть ее как раз в том, что если мы хотим человеку внушить истину о некой придуманной вещи, мы старательно логически свой рассказ подгоняем в его частях, чтобы это выглядело правдоподобно. А в том-то и дело, что Бог не нуждается в подобных вещах. Он являет нам себя в совершенно неожиданных формах и совершенно неожиданных местах и даже обстоятельствах, так можно сказать. И в данном случае вот ситуация с апостолом Павлом — это яркий тому пример. Именно потому, что это не вписывается ни в какие логические схемы и цепочки, но живо ощущается апостолами, это, мы не можем в это не верить. Более того, мы сами имеем с вами, я в этом искренне убежден, свой личный духовный опыт, который подтверждает правоту нашей веры, который является свидетельством нам, для самих себя, о проявлении божественного участия в нашей жизни. Это и есть, на самом деле, главное проявление чуда. Не то, что вдруг, вопреки каким-то законам природы, у нас происходит что-то такое, чего мы не ожидали, хотя такое тоже может быть. Но главное ощущение чуда, по крайней мере, в моей жизни, я убежден, что каждый из вас, наверное, может со мной согласиться, это то, что мы чувствуем присутствие Бога в своей жизни. Некую заботу, или даже эта забота может проявляться не всегда в каких-то приятных для нас вещах. Но через какое-то время мы понимаем, зачем это было. Зачем это было сделано, почему именно так произошло. Случайность, как мы с вами знаем, это никнейм, в котором Бог скрывает свое имя, скрывает свое присутствие. Это непознанная закономерность, говоря иначе. Но это закономерность вне пределов нашего видимого мира. Это закономерность, основанная на божественной воле. И поэтому, дорогие друзья, мы с вами, когда говорим о вере, мы должны искренне признать, что есть область человеческой жизни, самая важная для каждого человека, которая не поддается рациональному объяснению. Но существование ее настолько значимо и настолько внутренне ярко чувствуется, что она помогает, даже позволяет, я бы сказал, людям творить великие чудеса. Об этих чудесах, кстати говоря, я сегодня мы слышали при чтении книги «Деяния апостолов». Великие чудеса творили апостолы. И при этом то, как они действуют, свидетельствует о том, что они не просто убеждены в том, что Христос воскрес, они знают это. При этом это знание не рациональное, а не религиозное, оно превосходит даже всякий житейский опыт. Они действуют так, как будто они бессмертные. Они действительно так действуют, они действительно знают, что они бессмертные, что вы христиане Божии, что Христос воскрес, и они воскресли. И поэтому они не могут молчать. Их бросают в темницу, но снова оказываются в истории Соломонова, потому что Христос воскрес, и Он дал эту силу благовествовать Царствие Божие, пришедшее в силе. Вот, дорогие друзья, это говорит нам о том, что, несмотря ни на какие обвинения в нашем самом совершенстве, хотя мы не совершенны, но здесь речь идет о другом, о том, что вера не может быть вычеркнута из человеческой жизни. И это отнюдь не отменяет нашу с вами готовность познавать мир и вещи, окружающие нас национальным способом. Просто всему время и место под солнцем, как говорит премудрый Экклесиаст. Есть вещи, которые не познаются рационально, есть вещи, требующие рационального нашего подхода, рационального сознания и логического некого мышления. Посему, дорогие друзья, будем уметь пользоваться и одним инструментом нашей жизни, и другим. Но главное, будем никогда не ослабевать в нашем стремлении быть со Христом. Будем помнить, что именно воскресение Христово дает нам силы для жизни и дает нам, предощущая жизнь сейчас, радость будущей жизни со Христом, которому и ему подобает всякая слава, честь и поклонение. Христос воскресе!
Истинно воскресе!